Предисловие к герою нашего времени. Статья впервые опубликована в 1958 году, Нью-Йорк, Даблдей. Печатается по изданию Набоков, роман, рассказы, эссе. Санкт-Петербург, Энтар, 1993 год. В 1841 году, за несколько месяцев до своей смерти, в результате дуэли с офицером Мартыновым у подножья горы Машук на Кавказе, Михаил Лермонтов, 1814-1841, написал пророческие стихи. «В полдневный жар в долине Дагестана, с свинцом в груди лежал недвижим я, глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя, лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном, и снился мне, сияющий огнями, вечерний пир в родимой стороне, меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне, но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее младая, Бог знает, чем была погружена, и снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей». Это замечательное сочинение в оригинале «Везде пятистопный ямб» с чередованием женской и мужской рифмы можно было бы назвать «тройной сон». Некто, Лермонтов, или точнее его лирический герой, видит во сне, будто он умирает в долине у восточных отрогов Кавказских гор. Это сон первый, который снится первому лицу. Смертельно раненому человеку, второму лицу, снится, в свою очередь, молодая женщина, сидящая на перу в петербургском, не то московском особняке. Это сон второй, внутри сна первого. Молодой женщине, сидящей на перу, снится второе лицо. Этот человек умирает в конце стихотворения, лежащее в долине далекого Дагестана. Это сон третий, внутри сна второго, внутри сна первого, который, сделав замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе. Витки пяти этих четверостишей сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова «Герой нашего времени». В первых двух Белла и Максим Максимович, автор, или, говоря точнее, герой-рассказчик, любознательный путешественник описывает свою поездку на Кавказ по военно-грузинской дороге в 1837 году или около того. Это рассказчик первый. Выехав из Тифлиса в северном направлении, он знакомится в пути со старым воякой по имени Максим Максимович. Какое-то время они путешествуют вместе, и Максим Максимович сообщает рассказчику первому о некоем Григории Александровиче Печорине, который, тому 5 лет, неся военную службу в Чечне, севернее Дагестана, однажды умыкнул черкешенку. Максим Максимович — это рассказчик второй, и история его называется Белла. При следующем своем дорожном свидании Максим Максимович, рассказчик первый и рассказчик второй встречают самого Печорина. Последний становится рассказчиком третьим, ведь еще 3 истории будут взяты из журнала Печорина, который рассказчик первый опубликует посмертно. Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока, наконец, он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. В первом рассказе Печорин находится от читателя на троюродном расстоянии, поскольку мы узнаем о нем со слов Максима Максимовича, да еще в передаче рассказчика первого. Во второй истории рассказчик второй как бы самоустраняется, и рассказчик первый получает возможность увидеть Печорина собственными глазами. С каким трогательным нетерпением спешил Максим Максимович предъявить своего героя в натуре. И вот перед нами три последних рассказа. Теперь, когда рассказчик первый и рассказчик второй отошли в сторону, мы оказываемся с Печориным лицом к лицу. Из-за такой спиральной композиции временная последовательность оказывается как бы размытой. Рассказы наплывают, разворачиваются перед нами. То все как на ладони, то словно в дымке, а то вдруг, отступив, появится вновь уже в ином ракурсе или освещении, подобно тому, как для путешественника открывается из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта. Этот путешественник Лермонтов, а не Печорин. Пять рассказов располагаются друг за другом в том порядке, в каком событие становится достоянием рассказчика первого, однако хронология их иная. В общих чертах она выглядит так. Первое. Около 1830 года офицер Печорин, следуя по казенной надобности из Санкт-Петербурга на Кавказ в действующий отряд, останавливается в приморском городке Тамань. Порт, отделенный от северо-восточной оконечности полуострова Крым нешироким проливом. История, которая с ним там приключилась, составляет сюжет Тамани, третьего по счету рассказа в романе. Второе. В действующем отряде Печорин принимает участие в стычках с горскими племенами и через некоторое время, 10 мая 1832 года, приезжает отдохнуть на воды в Пятигорск. В Пятигорске, а также в Кисловодске, близлежащем курорте, он становится участником драматических событий, приводящих к тому, что 17 июня он убивает на дуэли офицера. Обо всем этом он повествует в четвертом рассказе «Княжна Мэри». Третье. 19 июня по приказу военного командования Печорин переводится в крепость, расположенную в Чеченском крае, в северо-восточной части Кавказа, куда он прибывает только осенью. Причины задержки не объяснены. Там он знакомится со штабс-капитаном Максимом Максимычем. Об этом рассказчик первый узнает от рассказчика второго в Беле, с которой начинается роман. Четвертое. В декабре того же года, 1832-го, Печорин уезжает на две недели из крепости в казачью станицу севернее Терека, где приключается история, описанная им в пятом последнем рассказе «Фаталист». Пятое. Весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку, которую спустя 4,5 месяца убивает разбойник Казбич. В декабре того же года Печорин уезжает в Грузию и в скором времени возвращается в Петербург. Об этом мы узнаем в Беле. Шестое. Проходит около 4 лет. И осенью 1837 года рассказчик первый и рассказчик второй, держа путь на север, делают остановку во Владикавказе, и там встречают Печорина, который уже опять на Кавказе проездом в Персию. Об этом повествует рассказчик первый в Максиме Максимовиче, втором рассказе цикла. Седьмое. В 1838 или 1839 году, возвращаясь из Персии, Печорин умирает при обстоятельствах, возможно, подтвердивших предсказание, что он погибнет в результате несчастливого брака. Рассказчик первый публикует посмертно его журнал, полученный от рассказчика второго. О смерти героя рассказчик первый упоминает в своем предисловии 1841 к журналу Печорина, содержащему Тамань, княжну Мэри и фаталиста. Таким образом, хронологическая последовательность пяти рассказов, если говорить об их связи с биографией Печорина, такова. Тамань, княжна Мэри, фаталист, Белла, Максим Максимович. Маловероятно, чтобы в процессе работы над Беллой Лермонтов уже имел сложившийся замысел княжны Мэри. Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод, сообщаемые Максимом Максимовичем в Беле, не вполне совпадают с деталями, упомянутыми самим Печориным в «Княжне Мере». Во всех пяти рассказах немало несообразностей, одна другой примечательнее. Однако повествование движется с такой стремительностью и мощью, столько мужественной красоты в этой романтике, от замысла живеет такой захватывающей цельностью, что читателю просто не приходит в голову задуматься, из чего, собственно, русалка в тамане заключила, что Печорин не умеет плавать. Или почему драгунский капитан полагал, что секунданты Печорина не найдут нужным принять участие в заряживании пистолетов. Положение, в каком оказывается Печорин, вынужденный в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушницкого, могло бы выглядеть куда как нелепо, если забыть о том, что наш герой полагался отнюдь не на случай, но на судьбу. Об этом совершенно недвусмысленно говорит последний, и, надо сказать, лучший рассказ «Фаталист», важнейшая сцена которого также построена на предположении, заряжен пистолет или не заряжен, и в котором между Печориным и Вуличем происходит как бы заочная дуэль, где все предуготовления к смерти берет на себя не фатоватый драгунский капитан, но сама судьба. Особая роль в композиции книги отведена подслушиванию, составляющему столь же неуклюжий, сколь и органичный элемент повествования. Что касается подслушивания, то его можно рассматривать как разновидность более общего приема под названием «случайность». Другой разновидностью является, например, случайная встреча. Всем ясно, что автор, желающий сочетать традиционные описания романтических приключений, любовные интриги, ревность, мщение и тому подобное, с повествованием от первого лица и не имеющий при этом намерения изобретать новую форму, оказывается несколько стесненным в выборе приемов. Эпистолярный роман XVIII века, в котором героиня писала о своей наперснице, а герой старому школьному приятелю, плюс всевозможные вариации, уже набил такую оскомину во времена Лермонтова, что едва ли он мог избрать этот жанр. А с другой стороны, поскольку наш автор был озабочен прежде всего тем, как двигать сюжет, а вовсе не тем, как разнообразить и шлифовать его, маскируя механику этого движения, то он и прибегнул к очень удобному приему, позволяющему Максиму Максимовичу и Печорину, подслушивая и подсматривая, оказываться свидетелями тех сцен, без которых фабула была бы не вполне ясна или не могла бы развиваться дальше. В самом деле, автор так последовательно использует данный прием на протяжении всей книги, что читатель уже не воспринимает его как странные капризы случая и едва обращает внимание на эти почти житейские проявления судьбы. В Беле подслушивание имеет место трижды. Рассказчик второй слышит из-за забора, как мальчик уговаривает Башибузука продать ему коня. Позднее он же подслушивает сначала под окном, а затем под дверью, два решающих объяснения между Печориным и Белой. В тамане рассказчик третий, стоя за выступающей скалой, слышит разговор девушки и слепого, дающий понять всем заинтересованным лицам, включая читателя, что речь идет о контрабанде. То же лицо, используя другой наблюдательный пункт, утес над берегом, становится свидетелем заключительного разговора контрабандистов. В «Княжне Мэри» рассказчик третий подслушивает или подсматривает ни много ни мало 8 раз, что позволяет ему постоянно быть в курсе событий. Из-за угла галереи он наблюдает, как Мэри поднимает стакан, уроненный беспомощным Грушницким. Стоя за высоким кустом, он слышит, как они же обмениваются трогательными репликами, Из-за спины толстой дамы до него долетает беседа, после которой драгунский капитан подобьет пьяненького господина, каких мы позже встретим у Достоевского, оскорбить княжну Мэри. Отойдя на неопределенное расстояние, он наблюдает украдкой, как Мэри зевает над шутками Грушницкого. Находясь в толпе танцующих на балу, он ловит ее насмешливые реплики в ответ на пылкие признания Грушницкого. Благодаря неплотно притворенному ставню он становится свидетелем того, как драгунский капитан с Грушницким замышляют осрамить его, Печорина, на дуэль. Сквозь не совсем задернутый занавес он видит Мэри, задумчиво сидящую на постели. В ресторации, из-за двери, ведущей в угловую комнату, где сидит Грушницкий со своей компанией, Печорин слышит, как его обвиняют в посещении княжны нынче ночью. И, наконец, более чем кстати, доктор Вернер, секундант Печорина, подслушивает разговор между драгунским капитаном и Грушницким, из которого он и Печорин делают вывод, что только один пистолет будет заряжен. Растущая осведомленность героя побуждает читателя сгорать от нетерпения в ожидании роковой встречи, когда Печорин всеми этими фактами прижмет к стене Грушницкого. Это первый английский перевод романа Лермонтова. Есть несколько переложений, но перевода по существу до сих пор не было. Опытный ремесленник без особого труда превратит русский язык Лермонтова в набор гладеньких английских клише, по ходу дела опуская, развивая и пережевывая все, что полагается. Он неизбежно приглушит то, что с точки зрения читателя, этого послушного дурачка, как его представляет себе издатель, может показаться непривычным. Перед честным переводчиком встает задача иного рода.